Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель Наталья Артенина. Мы обсуждаем судьбу и духовные труды святителя Воссиана Ростовского, и мы подошли, наконец, к главному делу в его жизни, к созданию послания на Угру 1480 года. Собственно, прошу вас, обрисуйте ситуацию, Наталья Валерьевна.
Весна-лето 1480 года – это нашествие войск хана Ахмата на Русь, который дошел до Окского рубежа, до рубежа реки Оки, пытался ее перейти вброд, там не получилось, войска русские его не пускали. Он перешел западнее к реке Угре, пытался и там перейти, и там его не пустили. Там... Но это событие лета-осени 1480 года. Пик событий пришелся на осень, сентябрь-октябрь. И вот в конце сентября Иван III внезапно возвращается в Москву с берега Оки, где он стоял с войсками.
В то время как основные боевые силы перешли на Угру и стояли там уже под командованием его сына Ивана Молодого и князя Холмского. Вот хотелось бы напомнить, Угра не столь полноводна, как Ока, и там прорыв мог быть осуществлен легче, нежели через водное пространство Оки.
Иван III должен был решить в Москве несколько военно-политических вопросов важных. А и он с малой свитой возвращается в Москву в конце сентября, никому ничего не объяснив, и население Москвы встретило его в страхе. Никто не понимал, почему князь вернулся, почему с малой свитой, никого не предупредив, все решили почему-то, что князь струсил, сбежал, бросил войско на произвол судьбы, и сейчас за ним уже придут татары грабить и жечь Москву. Это вызвало в Москве ужас, панику. Ивана III встречает в Кремле духовенство, и Воссиан Ростовский, как его духовник, как духовный отец, бросает князю в лицо резкие и обличительные слова, называет его беглецом, чуть ли не трусом, укоряет его, уязвляет его совесть, говорит: «Я старик, дай мне в руки оружие, я пойду биться с татарами». Наверное, ни от кого другого Иван III не потерпел бы таких резких слов, но от своего духовника, видимо, он много ему прощал, много от него терпел, потому что Воссиан был человек прямой, рубил правду матку с плеча.
Ну, об Иване III говорили, что он встречу любил, то есть он терпел, когда с ним спорили, хотя он великий князь, и не терпел, когда с ним спорили уже после того, как он принял решение. Но тут все-таки пастырь, наставник духовный.
Да, уже в этой ситуации Воссиан проявил себя как бескомпромиссный борец и пламенный родитель за отечество. Ситуация разъяснилась, Иван III объяснил, для чего он в Москве организовал оборону Москвы. Было примирение с братьями.
Мы позже вот об этом сюжете, о примирении с братьями поговорим. В нем также святитель Воссиан принял участие, но сейчас вернемся к Ивану III.
И через несколько дней Иван III уезжает обратно к войскам и дает принародное обещание после молебна в Успенском соборе стоять крепко за Отечество. То есть духовенство могло быть уверено, что он, Иван III, не подведет. И каково же было их, изумление, тревога, когда через пару недель до Москвы стали доходить слухи, что вроде как князь-то опять дает слабину, опять поддается малодушию, вступил в переговоры с ханом Ахматом, униженно просит его о мире, умоляет.
А все помнят, что еще в Москве к нему подступались бояре, ащеры и мамоны, говорили: великий князь, надо уступить, надо, может, вообще выехать из Москвы, или, может быть, опять принять на себя дань. То есть были настроения не только в пользу борьбы за землю и веру, но и в пользу, скажем, таких осторожных, но до крайности малодушных решений.
Да, пораженческие настроения были распространены в столице, к сожалению, и Воссиан это знал, и надо было как-то этому противостоять. Он немедленно берется за перо и пишет свое знаменитое послание на Угру. Довольно пространный текст, очень пламенный, очень вдохновенный. И начинается он, я зачитаю просто: «Благоверному и христолюбивому, благородному и Богом венчанному, Богом утвержденному и в благочестии во всех концах вселенной воссиявшему, самому среди царей пресветлейшему и преславному государю нашему всея Руси, великому князю Ивану Васильевичу». Вот уже из такого пышного титулования видно, какую ответственность возлагает Васян Ростовский на великого князя.
В сущности, ему говорят: ты царь православный, какие цари были в Константинополе, теперь ты таков, и за всю веру и православную землю ты сейчас перед Богом отвечаешь.
Да, ты ответчик за всю Русь, за весь народ, за свою землю, и ты, государь, не имеешь права бросить оружие, бежать куда-то, стать изгнанником, потому что, собственно, бежать-то тебе некуда. Бежать некуда, позади Москва, Новый Рим, Второй Царьград, новый центр мирового православия, потому что все другие православные державы уже захвачены, покорены басурманами, агарянами. Ну, здесь имеется в виду турецкая экспансия. Таким образом, Русь остается единственной православной державой в мире, сохранившей свою государственность. И она должна сохраниться, должна спастись от этой угрозы татарской, ордынской.
И в этом смысле святитель Васян – человек, который говорит о необходимости политического действия, даже военного действия, ради веры, ради ее сохранения и ради ее торжества.
Да, он приводит в пример Ивану Третьему даже языческих князей, князей языческой поры киевских, Игорь, Святослава, Владимир до его крещения, которые защищали, обороняли русскую землю.
Уж если даже они, если даже язычники выполняли свой долг.
Да, с христианского-то государя спрос побольше будет у Бога. И если христианский государь, ну, ничего не сделает, бросит оружие, поднимет руки вверх, оставит свою землю на разорение врагу, то тем самым он просто погубит собственную душу. Васян напрямую связывает дело спасения Руси со спасением души великого князя.
И надо сказать, что у него были очень серьезные основания для этого. Буквально за несколько лет до стояния на Угре, во второй половине 1470-х годов, пали столицы двух больших православных держав. Имеется в виду Трапезунская империя и княжество Феодоров в Крыму. Об этом в Москве знали не только от беженцев, но и по дипломатическим каналам, от торговцев. И, конечно же, в Москве предполагали, что натиск Орды может привести к падению державы в целом, а не просто к ее разорению.
И тут еще один пример, который приводит Васян, образец православного государя, который защищал свою землю, это Дмитрий Донской. Васян восхищается его подвигом, когда Дмитрий Донской повел свое войско навстречу врагу, сам рубился мечом с врагом, был ранен, да, то есть пострадал в бою до крови. И вот этот идеал он представляет правнуку Дмитрия Донского, Ивана III. Он говорит, что ты должен действовать точно так же, ты должен совершить этот жертвенный подвиг.
Иди и сражайся.
Иди и сражайся, но прежде всего тебе следует покаяться, следует укрепиться верой, молитвой, призвать на помощь Бога и Богородицу, и тогда Господь дарует тебе победу, потому что правда на твоей стороне, государь.
То есть полагаться надо на Господа Бога, не на количество войска и не на богатство казны, а на милость Царя Небесного.
Да, если великий князь все это сделает, то Бог дарует ему победу, и дарует победу русскому войску. И в награду великому князю Бог даст ни много ни мало русское царство.
То есть именно царство. Вот на этом месте стоит остановиться и поговорить. Царством воспринимали тогда прежде всего державы болгарскую, сербскую и, в первую очередь, Константинопольскую империю, там был истинный царь, его нет. В Трапезунской империи истинный царь, его нет. Князь Феодоритов, его нет. И поэтому во всей вселенной один претендент на то, чтобы быть истинным царем, это Иван III.
Да, Васян пишет: «И тогда непоколебимую и безупречную царскую власть даст тебе Господь Бог в руки твои, Богом утвержденный государь, и сыновей сынов твоих в рот и рот, и вовеки». А здесь Васян проводит такую параллель, очень красивую аналогию, как каждый христианин, побеждая грех, обретает в конце концов Царство Небесное, так и великий князь, поборов себе грех малодушия и...
Положась на Бога
и победив безбожного хана Ахмата, которого Васян называет слугой сатаны, мысленным волком, Иван III в результате обретет Царство Земное. То есть вот параллель обретения Царства Небесного в борьбе с грехом и обретения Царства Земного тоже в борьбе с грехом, с бесами, по сути, с безбожными огорянами. Вот это очень красивый образ, мне кажется.
Да, этот образ памятный, и в русской литературе послание на угру святителя Васиана получило широкое распространение. Мы видим его во многих летописях. Дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить вам, что первым среди воевод, стоящих на Угре, был князь Даниил Холмский, и под его командованием и в качестве живого знамения, под командованием наследника престола князя Ивана Молодого, была осуществлена победа в стоянии на Угре. Поэтому сейчас в эфире прозвучит отрывок из музыки Михаила Ивановича Глинки, написанной к исторической трагедии «Князь Холмский».
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях знаменитый православный писатель Наталья Артенина. Мы обсуждаем судьбу и духовные подвиги святителя Васиана Ростовского. И главное в его жизни – создание послания на Угру в 1480 году связано было с тем, что он хотел ободрить, наставить на путь истинный, вернуть мужество великому князю Ивану III, подозревая, что тот вновь пал духом, заведя переговоры с Ахматом. Но здесь это, так сказать, сложное отношение двух великих сильных личностей. До какой степени Иван III действительно был малодушен в этот момент, и до какой степени послание обращено только к нему, это два вопроса, над которыми историки и публицисты дискутируют. Вот ваше мнение.
Ну, на самом деле-то никакого малодушия Иван III не проявлял. С его стороны вот эти переговоры с ханом Ахматом, готовность к уступкам со стороны великого князя, это была просто хитрая тактическая игра. Он тянул время в ожидании, когда наступит зима, татары уже будут измотаны этим осенним стоянием. То есть это такой хитрый ход со стороны князя, хитрый дипломатический ход.
Да, но он не привык кому-то разъяснять свою волю и свое решение. В политическом отношении это был гений стратегии, гроссмейстер больших игр на доске политики и войн. Другое дело то, что рассчитывая свои шаги вперед там на 40-50 ходов, он, разумеется, ни с кем не делился теми методами и теми способами, которыми он будет разрешать стоящую перед ним проблему.
Да, что касается адресации послания на Угру, действительно, можно предполагать, что адресатом его был не только Иван III, но Авосян обращал свои слова, свои пламенные речи к более широкому кругу аристократии русской, московской.
Да просто воинов даже.
Да, русского войска, потому что, ну, я уже сказала, довольно широкое распространение получило вот это вот пораженческое точка зрения, что великому князю стоит покориться хану.
Уступить.
Сложить оружие, выплачивать снова дань. Ну, вероятно, среди бояр, аристократов было немалое количество людей, которые просто боялись нового татарского разорения, боялись, что русское войско не выдержит их натиска, и земли русские будут разорены, в том числе и собственные вотчины пострадают. Да? Летописцы называют таких злых советчиков князя серебролюбцами, брюхатыми и богатыми потатчиками бусурманскими.
Называют даже два имени – Ащера и Мамон. И любопытно, Мамон – это ведь брюхо, это большой живот.
Да, и чтобы вот разбить такие пораженческие толки, Иосиан и обращает свое послание на Угру.
То есть, воины, бейтесь, знайте, что Церковь Православная благословляет вас, что Церковь Православная желает от вас не уступок и не отступления, а честного боя с противником, который пришел, чтобы нас поработить, разрушить наши храмы, отобрать нашу веру.
Да, знайте, что вы правы, что Бог на вашей стороне, и вы победите.
Ну вот это было очень важно, и духовное наставничество Вассиана памятно, оно стало едва ли не более знаменитым, чем роль Ивана III в этом противостоянии как стратега и роль князя Холмского как тактика, в конце концов, добившегося успеха, Ахмат отступил. Но надо вспомнить о том, что святитель Вассиан Ростовский ведь не только пером способствовал победе на Угре, он был использован Иваном III как своего рода дипломат в сложном, крайне запутанном деле противостояния Ивана III и двух его мятежных братьев – Андрея Большого и Бориса Волоцкого.
Зимой 1480 года в феврале младшие братья великого князя отложились от него, увидев в его действиях обиду в свой адрес, ну, то есть обидевшись на своего старшего брата, они отступились от него, собрали свои семьи, свои войска удельные и выступили из своих удельных столиц к западным границам Руси, ну, сначала на земли Новгородчины, потом Псковщины, поближе к границам Литовского княжества, где они намеревались вступить в переговоры с польско-литовским королем Казимиром.
Мало того, они вступили и даже попросили покровительства и защиты с его стороны. То есть, в общем, Казимир-то был союзник Ахмата и враг Ивана III. Фактически, то, что тогда происходило, напоминало государственную измену.
Ситуация была тревожна, потому что эта вражда легко могла перерасти в новое междоусобие, в новое кровопролитие на Руси. И, ну, для начала Иван III прибегает к дипломатическим средствам. Он не хотел идти на уступки братьям и сначала отправляет к ним боярское посольство, чисто боярское по составу, которое окончилось ничем, да. И следующие два посольства к братьям Иван III отдает в руки Васиана Ростовского. То есть Васиан возглавляет эти два посольства, два поочередных посольства. В первый раз ему удалось уговорить младших братьев князя хотя бы начать переговоры с великим князем. И те отправили своих послов в Москву. Иван их выслушал, ну и отпустил ни с чем, потому что, я повторяю, он сначала не хотел идти на уступки. То есть со стороны Ивана III тоже была какая-то...
Жесткость, непримиримость.
Да, жесткость позиции. И, видимо, церковные иерархи, Васиан, и митрополит Геронтий, и мать великого князя Иннокене Марфа настаивали на том, чтобы Иван III продолжил переговоры с братьями и пошел на какие-то уступки. Иван III действительно несколько уступил, пообещал одному из братьев там какой-то город небольшой.
Ну, действительно, земли, обещанные Иваном III, впоследствии, уже после того, как гроза миновала, были пожалованы. Действительно, уступка стояла в очень серьезном пожаловании земельных владений.
И Васиан, он просто горит вот желанием исполнить как можно лучше свою миссию. Ну, дорога до Великих Луг в апреле длилась почти месяц по весенней распутице. Для него, для старика его лет, то есть ему уже за 65, такой путь был для него большим испытанием.
И, в общем, честно говоря, путь-то небезопасный, потому что отношение братьев могло быть любым к представителю враждебного на тот момент им великого князя.
Да, и переговоры длились, очередные переговоры длились буквально день-два. Васиан просто не дал себе отдыха и, ну, не добившись ничего от братьев, к сожалению, опять, тут же пустился в обратный путь. Вот это говорит о том, что он, ну, просто горел.
Ну, не совсем не добившись, все-таки переговоры начались, приоткрылась возможность хотя бы хоть как-то закончить этот конфликт. То есть Васиан не напрасно ездил, но просто он сам лично без великого князя решить ничего не мог. Он мог только пообещать, что это решение возможно, и призвать к нему.
Да, и примерно дней за 10 он возвращается из Псковской земли, там из Великих Луг, по-моему, в Москву, что для тех времен очень быстро. И вот эта весна, вот эти 3 месяца, эти 2 посольства просто измотали его, и он чуть ли не слег в болезни. В Москве его ждало приглашение на собор епископов для избрания коломенского владыки. И он пишет митрополиту, что вот, ну, не могу по своей немощи быть на этом соборе, отдаю свой голос собратьям.
Архиереям русским.
Архиереям.
Ну что же, время...
Но в конце концов, в конце сентября 80-го года Васиан все-таки еще раз поучаствовал в примирении, в переговорах между великим князем и его младшими братьями. Примирение все-таки состоялось. Умолило духовенство великого князя пойти на уступки более существенные. Иван III пошел на эти уступки.
И полки братьев вышли на угорский рубеж. То есть некоторые историки сейчас вообще уверены, что ликвидация этого конфликта и выход войск братьев на Аку был решающим или одним из решающих факторов для того, чтобы Ахмат уступил и отошел, устрашившись русским единством. Не знаю, насколько это правда, но то, что единство в Москве было установлено, это, конечно, чрезвычайно важный политический фактор. Духовенство здесь сыграло немаловажную роль, а в первую очередь именно святитель Васиан.
Васиан Ростовский сыграл в этом деле роль миротворца. Он, мне кажется, он вообще сознательно подражал пути Сергия Радонежского как духовного пастыря, как миротворца, как человека, который благословил князя, ну, Дмитрия Донского на борьбу с татарами. И Васиан Ростовский действует точно так же в русле Сергия Радонежского. Он выступает миротворцем, выступает...
Миролюбцем.
Миролюбцем, благословляет не единожды великого князя на противостояние Орде.
И даже благословляет требовательно. Ну вот, дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу, осталось уже немного. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, так сказать, с высоты птичьего полета на жизнь этого человека, святителя Овсиана Ростовского. За ним много славных дел. Это и канонизация ростовских святых, и наставничество в отношении Ивана III, а в том числе и создание знаменитого послания на Угру 1480 года, которое сохранится в памяти русских людей, пока Русь стоит. Это и участие в переговорах, которые все-таки в конце концов поставили точку в конфликте между великим князем и его братьями. Но силы этого человека не беспредельные, силы уже не молодого человека были истощены, и вскоре он ушел в могилу.
Да, и перед смертью он совершил еще одно деяние. Он заказал на свои деньги, на деньги архиерейской казны ростовской, иконостас нового Успенского собора, собора, построенного венецианцем Аристотелем Фиораванти.
В Москве.
Тем самым, того самого собора, которым мы до сих пор любуемся. Полтора года назад до этого собор был освящен, но, видимо, все это время стоял с временным каким-то иконостасом, и Овсиан на свои деньги, повторяю, заказывает знаменитейшему, искуснейшему иконописцу того времени Дионисию иконостас новый, который был выполнен артелью иконописцев во главе с Дионисием, который позднее прославился своими... Ну, мы знаем его в основном по вот знаменитым фрескам Ферапонтова монастыря.
Да, от него осталось не так много памятников, но то, что мы знаем, блистает своим великолепием.
К сожалению, этот иконостас до нас не дошел.
Он погиб от пожарного разорения. Ну, а что касается святителя Овсиана, то он все-таки дал возможность на протяжении нескольких десятилетий приходить кремлевским жителям к иконостасу, отмеченному гением Дионисия. Когда ушел из жизни святитель Овсиан?
23 марта 1481 года. В Ростове он скончался, был похоронен в Ростовском Успенском соборе.
Таким образом, от успеха на Угре 1480 года и до окончания срока земного святителя Овсиана отделяет менее полугода.
Да, видимо, события нашествия татар, вот это, вся эта бурная осень, 80-го года, не менее бурная весна с этими дипломатическими посольствами, отняли у него слишком много сил, он просто, ну...
Истощился духовно и физически, ему стало тяжело.
Отдал все силы.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы с вами сегодня попрощаемся дважды, но прежде всего мы призовем вас помнить этого замечательного человека, святителя Овсиана Ростовского. Прошу вас помнить, что сегодня вас просвещала Наталья Артенина, замечательный православный писатель. От вашего имени благодарю ее. И, с одной стороны, настало время мне сказать спасибо за внимание, до свидания. А с другой стороны, после нас двоих с вами попрощается ростовский звон, замечательные колокола. Пускай они прозвучат сейчас в память о святителе Овсиане Ростовском. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».